Я давно у вас уже не был. Я не знаю, помнит меня или нет. На всякий случай я еще раз представлюсь. Меня зовут Питанов Виталий Юрьевич. Я являюсь сотрудником центра, который занимается исследованием и противостоянием деструктивным различным религиозным организациям. Многие их секты называют. Суть не важно, как называют. И вот так получилось, что вот наш центр регулярно организовывает конференции. Вот с последней конференции, когда я возвращался, вместе с нами в машине ехала женщина, которая себя называла православный педагог. Вот когда она узнала о существовании вашего детского сада, она заявила: вы занимаетесь очень плохим делом, вы занимаетесь делом, которое нельзя, православные не могут этим заниматься. И я выслушал, пока ехал до Санкт-Петербурга, много интересных вещей по поводу всего этого дела. Потом ко мне обратился один из создателей этого детского сада с просьбой, чтобы я как-то разобрался и как-то окончательно, скажем так, поставил печать. Вот, собственно говоря, можно этим заниматься или это страшное зло, которое нельзя популяризировать. Так как я сразу хочу сказать, я не педагог, я вообще не оцениваю наследие Монтессори с позиции педагогического. Это должны делать профессионалы. Я больше отношусь к профессиональному религиоведению теологии. Я могу оценивать содержание религиозной составляющей того, что она предлагала. Я могу ответить на вопрос, совместима ли она с христианством, прежде всего с православным христианством. Какое религиозное будущее своих школ сама видела Мария Монтессори. И, собственно говоря, круг моих вопросов будет касаться только вот этого. Ну и еще я, конечно, немного разберу те обвинения, которые против Марии Монтессори мне удалось найти. Я русскоязычный интернет с помощью всех поисковиков перекопал как только мог, нашел все обвинения, в чем ее обвиняют. И я надеюсь, что сегодня я разберу все основные обвинения, может быть, какие-то там один-два еще останутся, но они уже второстепенные, с которыми, я так понимаю, вы педагоги все, так вот, с которыми вы, возможно, столкнетесь. И как бы я объясню, как можно вот эти вызовы парировать, к чему апеллировать в этом плане. Рассказывать, кто такая была Мария Монтессори, в этой аудитории как минимум наивно. Поэтому мы сразу перейдем к делу. Вы, наверное, все знаете, что в книгах, которые сейчас переводятся на русский язык, в принципе, религиозной составляющей как таковой фактически нет. То есть там говорится только о педагогике, там говорится о методологии педагогической, но совершенно ничего не говорится о религии. Я изучил библиографию Марии Монтессори и, в принципе, пришел к выводу, что есть две книги, в которых она разбирает конкретно религиозные вопросы. Я сразу хочу сказать, что не все те аргументы, которые против Марии Монтессори были выдвинуты, но религиозные аргументы я разобрал. Сейчас есть статья мной написана, называется «Религиозные взгляды Марии Монтессори». На нашем сайте stavroskres.ru она уже выложена достаточно давно. Там есть подборка цитат из Марии Монтессори, которые я сделал, опираясь вот на эту книгу. Я думаю, она вам, наверное, тоже знакома. В принципе, на русском языке на данный момент вот эта книга «Ребенок в храме» – это первая книга, которая разбирает вот эти вопросы. Есть еще одна книга, по-моему, называется «Жизнь в Христе», если не изменяет память, но на русский язык она пока еще не переведена. И поэтому все, о чем я буду рассказывать, касаясь конкретно Марии Монтессори, не критики, критика я отдельно буду говорить, а именно ее личных взглядов, я буду опираться вот на эту книгу «Ребенок в храме». Перевод, конечно, не с оригинального языка, это перевод с английского, потому что на итальянском она немножко по-другому звучит, «Ребенок в дети в неаполитанских храмах», что-то вот такого типа. Но, в принципе, для нас эта суть не важна. Итак, прежде всего нужно заметить, что изначально методология Марии Монтессори была построена так, что ею мог бы заниматься человек, обладающий совершенно разными мировоззренческими взглядами. То есть эта система не была жестко заточена под какую-то четкую мировоззренческую концепцию, и, предположим, человек другой концепции, другого мировоззрения не мог бы принципиально ею пользоваться. И, в принципе, нужно обратить внимание, что вот даже сама вот эта же литература, в которой Мария Монтессори излагала свои взгляды, она была написана, я бы сказал так, очень бережно к людям. То есть она в своей деятельности как бы никогда не стремилась к насилию, к мировоззренческому насилию, к насаждению. Как вот сама ее педагогика, в принципе, ориентирована на что, как вы знаете? На то, что ребенок сам постигает, а вы создаете среду, в которой он постигает. Так вот и здесь она стремилась к тому, чтобы люди, изучая ее методологию, постепенно к определенным вещам подходили сами. Но так или иначе, вот свои взгляды она выразила, и ее взгляды были достаточно простые. Первое, на что нужно обратить внимание. Педагогика Марии Монтессори не является безрелигиозной в том плане, в каком понимала создательница этой системы. Я буду отдельные цитаты, не слишком сильно вас перегружая, читать, чтобы как бы не только мои слова звучали, но как бы первоисточник. Сразу хочу сказать, я не буду называть страницу, но все цитаты, которые я буду приводить, взяты вот из этой книги «Ребенок в храме», на нашем сайте все эти цитаты с конкретным указанием страниц выложены, и поэтому, если у вас будет желание, вы просто можете взять, открыть, посмотреть все ссылки без вопросов. А сейчас я вам просто буду приводить информацию. Итак, Мария Монтессори воспринимала все, что с детьми происходило, как подготовительный период. Она ставила своей целью воспитание полноценной личности и считала, что полноценная личность без духовного образования не может существовать. В частности, она писала: «Мы должны знать метод Монтессори, применяемый в домах ребенка, где дети приучаются к повседневной жизни класса с помощью упражнений, которые сами по себе никоим образом не связаны с религиозным воспитанием, но являются, обратите внимание, подготовкой к нему». То есть все, что происходило, это подготовка к духовному воспитанию. Далее, если мы разбираем взгляды, потому что очень часто ее обвиняют в том, что она была эзотериком, она была индуистом, она была антропософом, кем она только не была, гностически якобы идеи проповедовала. При этом, судя по всему, те, кто обвиняют в религиоведении, не сильно разбираются, потому что, например, нельзя быть одновременно теософом и антропософом, потому что с точки зрения теософии, например, антропософия – это страшнейшая ересь, просто откровенно. Это не знаю, это то же самое, что православному сказать, чтобы вот он был и православным, и сатанистом, православным сатанистом. Можно это соединить? Вот примерно то же самое – теософия и антропософия. А из антропософии выходит вальдорфская педагогика. Но далее мы о ней еще поговорим. Итак, кем же была Мария Монтессори? Она была католичкой. Вот классической, обычной католичкой. То есть она верила во все, во что верят католики, никаких у нее каких-то других особых взглядов не было. Она считала, что Бог есть Троица, есть ангел-хранитель, Иисус Христос есть Бога-человек, верила, почитала Божьей Матери, есть душа, которая создается Богом. Она принимала все церковные таинства, считала, что детей надо приучать церковным таинствам. Более того, вот в этой книге описано, как нужно создавать специальные помещения, где маленькие алтари, облачения, чтобы дети уже с детского возраста приучались. Она считала, что существует 7 смертных грехов. Но я напомню, православие тоже полностью разделяет вот эту позицию. 7 смертных грехов, с которыми каждый человек должен бороться. Это гордыня, жадность, зависть, гнев, блуд, обжорство, уныние. Мария Монтессори верила в промысел Божий. Более того, например, она отвергала атеизм. Я не буду цитату приводить, но суть сводится к тому, что Мария Монтессори считала, что родители должны воспринимать вот свой статус так же, как и педагоги, как служение. Тут нужно четко понимать, что христианство, оно основано на идее служения. Иисус Христос приходит в мир, чтобы послужить людям. То же самое, каждый христианин, он идет служить. Он служит Богу, он служит ближним. И через это служение самопожертвование, вот эта идея самопожертвования. Сейчас, вы знаете, активно насаждается идея гедонизма, возьми от жизни все. Вот это все с христианством никак не связано, это прямо противоположное. Так вот, Мария Монтессори считала, что люди, которые отвергают вот эту идею служения, они тем самым служат только себе, эгоизм. И они воспринимают ребенка уже не как того, кого надо поднять, а тот, кто просто является, знаете, вот как собачка, игрушка. Ребенок вот как игрушка для удовлетворения моих каких-то там амбиций, там еще чего-то. Как говорится, одни собачьи заводят, другие детей заводят, третьи, не знаю, там кошечек заводят. Вот примерно одного уровня. То есть, в конце концов, все, что происходит в жизни, это цель наслаждения в любой форме. Вот опять же, Мария Монтессори такие взгляды полностью отвергала. Мария Монтессори считала, что нравственный релятивизм, я вам напомню, что это такое. Нравственный релятивизм – это утверждение, что все равно во что верить, что в принципе добро и зло – это взаимодополняемые вещи. Нет абсолютного зла, нет абсолютного добра. И, собственно говоря, то, что мы называем злом, это просто не до конца раскрывшееся добро. Как бы сатана и Бог – это разные стороны одной медали. Это чисто такой гностический взгляд, с христианством отношения не имеет. Сразу, опять же, христианскую позицию просто, ну, я более чем полагаю, что вы в богословии не очень, наверное, сильны. Поэтому я поясню. В православии Бог абсолютен. Сатана не антипод Бога. Сатана – это падший ангел. И поэтому он не обратная сторона медали. Бог абсолютен, сатана ограничен по определению. И зло, как природа в христианстве, не существует. Зло – это злоупотребление добром. Вот что такое обжорство? Мы должны есть. А обжорство – это что? Злоупотребление. Например, там, блуд. Мы должны детей как-то рожать. Но если, как вы понимаете, каждый первый – это уже ненормально, правильно? Поэтому если вы возьмете любой грех, что такое грех? Грех – это когда то, что изначально служило добру, мы доводим до состояния гротеска. И тем самым он приходит ко злу. И поэтому сатана изначально он не был злым ангелом. Он был добрым ангелом. Но он возгордился, на гордыне пал и стал злым. И поэтому вот эта идея «есть добро и есть зло» у нас отсутствует. Вот эта идея релятивизма, они очень много где присутствуют. Это весь современный оккультизм, теософия, агни-йога, бахаизм, восточные все религии, они все на этом деле построены. Христианство вот эту идею нравственного релятивизма отвергает. И Мария Монтессори тоже считала, что должны быть нравственные абсолюты. Есть вещи, есть заповеди, которые нарушать нельзя. Убийство – это зло всегда. Непочитание родителей детьми – это зло всегда. Вот, например, описывается диалог с Марией Монтессори. Ей задают вопрос. Ваш метод предусматривает создание такой среды для ребенка, которая бы стимулировала развитие его природных способностей. Какую среду необходимо создать для того, чтобы она соответствовала и способствовала развитию духовного мира ребенка? Мария Монтессори отвечает. Такая среда существует. Это церковь. Что такое церковь? Как не специально подготовленная среда для развития и поддержания духовной жизни человека. Более того, Мария Монтессори не видела духовного развития детей вне церкви. И она считала, что истинное духовное развитие, и тут опять же надо обратить внимание, она различала интеллектуальное развитие и духовное развитие. Она под духовным развитием понимала не изучение интеллектуальной религии, как, например, там, знаете, предмет религиоведения, как в школе, а погружение и жизнь. Когда человек это воспринимает себя как норма жизни. А интеллектуально это отдельно. Вы можете академически изучать любой предмет, там, не знаю, православие академическое, полное право имеете изучать. Но она имела в виду именно погружение. То есть ребенок должен быть включен в молитву, ребенок обязательно реально должен участвовать в литургической жизни, то есть и причащаться. Ну, исповедь до 7 лет в православии не существует, как и в католицизме. Поэтому как бы вот это все очень важно. И центром духовной жизни она считала литургию. Вот как она писала. Литургия – прекрасное выражение сущности веры. Вполне может быть названа педагогическим методом церкви. Обязательной составляющей религиозного обучения ребенка является допуск детей к литургии. Это цитата. Мария Монтессори считала, что духовное образование в ее школах является вершиной всей ее педагогической системе. Вот как она об этом писала. Использование метода, которому следовали в моих домах ребенка, принесло замечательные плоды. Мне всегда казалось, что церковь логически завершала образование, предлагаемое моим методом. По большому счету, когда мы говорим о методологии Марии Монтессори, мы должны констатировать, что в основании созданной ей педагогической системы лежало два начала. Это современное на ее момент ее жизни, естественно, научные знания. И второе – это духовная ее вера в Христа, ее христианские начала. Нужно заметить, что вот это христианское начало проявляется в католических странах, существует католическая гильдия Монтессори, то есть католики не отвергают эту систему, в католических странах ее приветствуют. Более того, как вот опять же она писала, для католика не возникает вопрос о том, каким религиозным знаниям следует обучать. И далее она пишет, что нужно обучать только тем знаниям, которые церковь века передает далее. Поэтому вот этот момент, на который я обратил как бы в первой части вот своего выступления, что Мария Монтессори была христианкой, она была верной дочерью католической церкви. Когда она умерла в Голландии, ее похоронили на католическом кладбище в соответствии со всеми католическими обрядами, отпеванием и прочее. И поэтому как бы претензии на то, что якобы она там была эзотериком или еще кем-то, несостоятельны как бы изначально. Но факт заключается в том, что критика Монтессори присутствует. Критика присутствует достаточно агрессивно, я, как я сказал, вот сам уже лично сталкивался. И поэтому мы сейчас попытаемся немного разобраться, что же это за критика, что ей конкретно, как конкретно критики аргументируют свои обвинения, и что мы можем на эти обвинения ответить. Перехожу как бы вот к этой главной своей части. Опять же, я в процессе дальнейшего нашего разговора не буду называть фамилии тех критиков, которые это делали. В интернете их найти легко, но как бы будем уважать их, даже несмотря на то, что нам не очень, может быть, понравится то, что они будут написали уже. Но в любом случае, я лично считаю, что скорее это от недостатка компетенции, потому что я очень часто сталкиваюсь в своей работе, что люди делают очень громкие заявления, очень поверхностно зная предмет. Это крайне неправильная позиция. Вы имеете право критиковать все, что хотите, но прежде чем что-то критиковать, вы предмет должны знать. И как показывает мой практический опыт, ни наличие формального высшего образования, ни сан священника, например, автоматически человека не делают специалистом в системе Монтессори. Как в принципе в любой другой. Как вы понимаете, хороший инженер не означает, что он хороший педагог. Для начала несколько фактов, которые я хочу, чтобы вы просто приняли к сведению. Первый факт. Никакой архиерейский собор Русской Православной Церкви и никогда ни один собор католической церкви никогда за всю историю не осуждал методологию Марии Монтессори. Это факт, который нужно иметь в виду. Второе. Несмотря на то, что существуют христиане, которые относятся негативно к данному методу, де-факто очень многие христиане относятся к нему же положительно. Более того, на многих православных сайтах вы можете найти как книги Монтессори, это факт, так цитирование Марии Монтессори, не только мирянами, но и православными священниками, что тоже факт. А так как подавляющее большинство сайтов, называющих себя в частности православных, делаются по благословению, то мы можем сказать, что опосредованно это благословение в том числе и трудов Марии Монтессори. Это тоже факт, который мы должны учитывать. Третий факт. Мария Монтессори никогда не заявляла, что она является эзотериком, или она является индуистом, или она является гностиком. Но она всегда в своих, ну, по крайней мере, в тех трудах, где затрагивала эти темы, писала о том, что она является христианкой. Это факт. И как бы пытаться находить какие-то другие подводные, что якобы она там скрывала чего-то, боялась, ну, наивно. Почему-то вот огромное количество людей в это же время не боялись там своих теософских взглядов и прочее, она там вот скрываться начала бы. Это наивно. Четвертый факт. В своих работах вы не найдете ни одной ссылки на эзотерические труды. Если бы Мария Монтессори опиралась и была бы эзотериком, это было бы странно. Потому что что формирует базу, на то мы и опираемся, на свои авторитеты. Это нормально. Вы делаете работу по физике, опираетесь на физиков. На кого? На эзотериков, что ли, опираться? Факт пятый. Вы в ее литературе не найдете никаких эзотерических терминов. Карма, перевоплощение, махатма, тонкие миры, ауры, биополе. Там ничего этого нет. Опять же, если она была эзотериком, а не ученым, это странно. Дальше, опираясь на конкретную статью, я покажу, как не надо критиковать вообще никого. И в частности, Марию Монтессори. Я, когда интернет листал, мне попалась статья, которая не была подписана ничьей фамилией, но называлась эта статья так: «Мария Монтессори и ее педагогика». Я вам сейчас некоторые цитаты. Ну, во-первых, меня как бы изначально немножко удивило, что критик предпочел остаться анонимным. Я, например, когда кого-то критикую, а я в своей жизни критикую очень много, у меня работа такая, я мало того, что я не скрываю свою фамилию, я еще тому, кому критикую, отправляю ссылку на свою работу. Итак, вот цитата. «Псевдобиологическую, абсолютно гностическую по своей сути, педагогическую концепцию о системе Марии Монтессори. При этом критический подход ученого и раньше это не был востребован ею, был окончательно заменен на эмоциональный бабский стиль».
Бабский?
Да. Вот вы читали, наверное, много книг Монтессори, вот это вот об этих книгах, написанных в бабском стиле, эмоционально, гностические по сути. Первое же обвинение. Ну вот, опять же, просто как бы можете почитать всю статью, там еще и другие есть, но я не могу позволить себе всю статью зачитывать. Итак, первое. Знаете, вот когда пишешь любую серьезную работу, нельзя делать голословное заявление. То есть, если я заявляю, что вот этот товарищ Н утверждает то-то, то что я делаю? Я беру источник, я указываю там, в такой-то видеозаписи, такая-то минута, в такой-то книге, такая-то страница, такое-то издательство, такая-то статья, опять же, то есть, я должен не просто кого-то в чем-то обвинять, я должен аргументировать и доказать, что я обоснованно это делаю. Иначе, простите, это несостоятельно. Если без обоснования, то, я не знаю, можно обвинить чем угодно. Далее. Научный стиль отвергает эмоциональность. Ну, вы понимаете, вот я могу очень плохо относиться к той макулатуре, которую часто читаю. Ну, у меня работа макулатуру читать в том числе. Ну, понимаете, я никогда, читая этот текст, не напишу, что вот это было написано в какой-нибудь очередной гуру инии, и это бабский стиль там и прочим, просто по определению. Ну, потому что это неприлично. Такую лексику использовать, это показывает, что ну, у тебя у самого проблемы явные. Если я кого-то критикую, как я сказал, я подписываюсь. А когда человек критикует кого-то и не подписывается, знаете, это сильно напоминает анонимки. Не знаю, как вам, я анонимки не люблю. Это как минимум либо показатель нечестности человека, либо вот трусости. Нечестные люди и трусы мне не интересны. Если человек претендует на научную полемику, просто я поясню, в этой статье было огромное количество грамматических и стилистических ошибок. Прочитав ее, мне хотелось сказать, ну вы, конечно, можете критиковать Марию Монтессори, у которой было несколько высших образований, но вы для начала русским языком овладеете на уровне таком, чтобы вас было нормально читать, а не править каждое предложение. Человек, который является ученым и не владеет русским языком, в России живя, ну это немножко как-то, мне кажется, не совсем хорошо. Вот еще маленькая цитата из этой же статьи, то есть Мария Монтессори, ее педагогика. Монтессори метод пиарит как элитный, и действительно, многие представители мировой элиты учились по этому методу. Монтессори школу примерно закончил английский принц Гарри, любитель мундир со свастикой поносить, зиг поорать и посверкать голой задницей. Аргумент против системы Марии Монтессори. Чисто логически. Ну хорошо, вот кто-нибудь и здесь... Вот, как педагоги, можете сказать, существует ли какая-то педагогическая система, которая плодит одних только ангелов? Если, например, я не знаю, там, человек воспитан по системе Макаренко, начнет творить всякую глупость. Макаренко за это виноват? Ну, обвинят. Почему? Вот, а какая связь между, вот, скажем так, между одним молодым балбесом, простите меня, и вот Марией Монтессори? Она в чем виновата? Что он там, я не знаю, на вечеринках развлекается таким своеобразным методом. Как, вот, как из точки А мы попадаем в точку Б? Логика здесь где? Тоже вот, пожалуйста, вот, аргумент против, как пытаются Марию Монтессори критиковать. Вот дальше очень интересно, уже пример откровенной манипуляции. Автор пишет, ну вот как бы системы Монтессори следует. И дальше, отсюда все эти свободы воли, эвтаназия, гей-парады, child-free, ювенальная юстиция. Вот оказывается, кто, вот где воспитывают все это дело. Будущие гей-парады, child-free, ювенальная юстиция. Вот одна эта фраза показывает, что человек немножко в другом мире живет. Во-первых, свобода воли. Вообще-то это понятие христианское. Что такое свобода воли? Свобода воли подразумевает, что каждый человек создан по образу и подобию Божию. Бог не насильник, Бог есть любовь. Любовь не насилует, и поэтому Бог дает возможность человеку либо его добровольно принять, либо его добровольно отринуть. Вот свобода воли. Христианское понимание. Гей-парады. Вы где-нибудь встречали в методологии Марии Монтессори призывы к однополой любви? Я не знаю, я просмотрел несколько книг, глубоко не копался, я не нашел. Может, я, конечно, достаточно компетентен, но я что-то не понимаю. Child free, отказ от детей. Ну, опять же, это странно немножко, учитывая, что она как раз с детьми-то и работала. Ну, ювенальная юстиция, насколько мне известно, во времена Марии Монтессори ее вообще еще не было. Поэтому, как видите, вот аргументы, логика, вот какая-то очень... Писала тетенька по стилю, это видно, стилистика женская. Но вот, опять же, опираясь на ее терминологию, явно в бабском стиле. Ее терминология. Вот это пример, буквально несколько фрагментов, там намного больше. Будет желание, можете в интернете найти, почитать. Вот это как... Называется Мария Монтессори и ее педагогика. Вот это пример того, как критиковать вообще никого не надо.
Нет, я говорю, что родители. Я хочу, чтобы мой ребенок ходил на
эти парады. И вот я вам. Теперь перейдем к... Да, да, да. Вот где у вас тут радужный флаг, не вижу. Спрячьте, наверное. Чтобы так... Хорошо, первое обвинение достаточно очень большое, по крайней мере, вот это обвинение я очень часто слышу от православных христиан. Ее обвиняют в том, что она была теософом. Откуда они все это взяли и почему мы не можем это принять? Любая религиозная система, она имеет прежде всего что? Она имеет прежде всего богословие. То есть описание системы о Боге, о потустороннем мире, о человеке, о душе, о посмертных бытие души, ну и так далее. Вот все, что мы вот этим термином теология, богословие называем. Как обычно происходит сравнение любой религиозной системы? Мы берем учение и смотрим, насколько оно состыкуется друг с другом. Но это банальность. Теософия. Теософы говорят, что есть высшее я человека. И каждое высшее я человека – это и есть Христос. С православным богословием состыкуется. Христос – Бога человек один, больше подобного не было, нет, никогда не будет. Наше высшее я, у нас есть душа, у нас нет какого-то отдельного высшего я. Мы никогда не можем стать Христом. Мы, как дети Божии, можем через благодать, что такое благодать? Нетварная энергия. То есть мы можем уподабливаться Богу по дару. По природе мы не тождественны Богу, но Бог своей милостью дает нам дар. И поэтому через этот дар мы получаем вечность, и через этот дар мы можем возрастать в богопознание. В теософии природа Бога и человека, ну там Бога как личности вообще нет, они тождественны. Вот есть разница. Мы не тождественны по природе с Богом, мы тождественны по природе с Богом. По-моему, принципиально несовместимое. Одно монотеизм, второе пантеизм чистой воды. Мария Монтессори верила в греховность человека. Теософы верят в закон кармы. Я немножко поясню, чтобы вам было более понятно, что такое греховность. Греховность, как я уже сказал, это злоупотребление, это несовершенство, которое преодолеваем. Карма – это плоды деяний. Они верят в теорию реинкарнации, во что христиане никогда не верили и не верят. И, собственно говоря, опять же, это совершенно разные понятия. Грех можно простить, потому что есть Бог-творец, и грех – это прежде всего по отношению к Богу-творцу. Отсюда существует понятие исповеди, таинства. Карму простить нельзя, карму изживают. Карма – это закон, а грех – это взаимоотношения. Вот у вас есть дети. Дети совершают какой-то поступок, который по отношению к родителям нехороший. Я не знаю, там, любимую вазу дочка разбила. С точки зрения теософии, это карма. Все, значит, у нее там ее любимая ваза должна разбиться. С точки зрения христианства, мама, прости меня. Прощаю, доченька, все. Инцидент исчерпан. Что общего между теософией и христианством? Ничего. Абсолютно разное видение системы. Опять же, теория реинкарнации, которая там она присутствует, в христианстве ее нету. Но однако теософы так или иначе все-таки пытаются доказать, что Мария Монтессори была их. Знаете, я когда готовился к этой лекции, я нашел статью, которой автором является Виннифред Уайли. Она была опубликована в журнале «Квест» в 2008 году. Называется «Монтессори и теософическое общество». И вот что там, в частности, автор пишет. Монтессори было 69 лет, когда она впервые отправилась в Индию. Ее пригласил провести обучающий курс в Адьяре. Адьяр – это штаб-квартира теософов. Тогдашний президент теософического общества Джордж Арундейл, когда они с женой Рукмини Деви посетили ее в Голландии. К счастью, Монтессори приняла это приглашение и покинула Европу, ведь годом позже разразилась Вторая мировая война. Все центры, где раньше работала Монтессори, Испания, Италия и Голландия, стали очень опасными местами. Ну, опять же, вот что бросилось лично мне, как человеку, который на этом деле уже собаку съел. Если Мария Монтессори была такой явным теософом, почему она в штаб-квартиру теософов поехала в 69 лет? Что-то она очень долго ждала. По идее, если вот эта цитадель, вот это самое святое место, и она явно не спешила. Вот смотрите, тот же автор пишет. В конце концов, она покинула Италию, знак протеста против отношения Муссолини к ее школам. Может быть, она из Италии уехала почему? Потому что у нее проблемы с властью были? Да. Собственно говоря, вы помните, изначально Муссолини что? Благосклонно отнесся. А что потом было? Когда она отказалась превращать школы в фашистские, подвергать детей идеологической обработке, школы были моментально закрыты. Да, Мария Монтессори просто убежала, потому что иначе это могло бы закончиться, сами понимаете. И нацистская Германия тоже запретила, как вы знаете, все это дело. Дальше действительно разразилась война. И Марию Монтессори, как вы, наверное, знаете, приглашали в Соединенные Штаты Америки. Но так как она на тот момент была, во-первых, знакома уже с Махатмой Ганди, во-вторых, в принципе, теософы пригласили ее выступить в Индию, она уезжает в Индию. Помните, что там происходило? Три месяца она там действительно преподавала в теософической школе. Потом из-за войны английское правительство отказалось их выпускать, они там пробыли 7 лет, это уже факты биографии. Но почему бы, например, просто не сказать, что в Европе она находиться уже не могла, по чисто политическим мотивам, и она уехала туда, где было наиболее безопасно, в Индию. Причем тут теософическое общество и какие-то ее тайные попознавания к теософии. Это чисто прагматический, понятный аргумент. И она там долго находилась, тоже понятно почему, да ее английская власть не выпускала. А как она поедет? Итальянка, фашизм, враги. Помните сына, как они там держали, только потом отдали его из уважения к заслугам Марии Монтессори. Поэтому аргументы, что вот она была там такая поклонница теософии, что туда поехала и вот там из-за теософии находилась, ну, мягко говоря, несостоятельными. Но далее в этой книге, интересно, что в этой же статье автор пишет, формальное образование Монтессори было в области медицины и науки.
Формальное?
Да, формальное. Есть еще, наверное, неформальное образование. Знаете, есть официальная наука, отсюда логически, есть неофициальная наука. То есть вот если я не имею официального диплома, я, значит, вот часто рисую диплом себе, это неофициальный будет. Любое. Я там академик межгалактических наук, академия, вот тут мне подарили энлонавты прилетевшие. Итак, формальное образование Монтессори было в области медицины и науки, и влияние этого было важно в построении ей учебной программы. Спасибо, что человек признал, что не тайная доктрина Блаватская послужила основанием для этого. А вот дальше фраза очень интересная. Это было место, имеется в виду Адьяр, где ее мистицизм понимали, и она могла поделиться им с другими. Вы знаете, я когда читаю такие фразы, задаю всегда один вопрос, факты в студию. Если она была подпольным мистиком, ну докажите, где мистицизм в ее книгах? Может быть, в выступлениях. Может быть, есть свидетельство, ну не знаю, ее сын когда-нибудь свидетельствовал, что ее мама, его мама была подпольным теософом, там, я не знаю, с махатмами телепатически общалась, как Блаватская. Видения у нее были. Наоборот, насколько вы знаете, в чем обвиняют систему Монтессори? В излишнем рационализме. Но никто не обвинял систему Монтессори в излишнем мистицизме. Вот в вашем детском саду с деревьями общаются? Аурой обмениваются?
Нас фиксики.
Природу не пытаются дети слышать, так сказать, с гномами там пообщаться, магически призвать силы эти к себе. Вот видите, вы недостаточно мистически ориентированы. Поэтому еще раз говорю, вот как-то выдвигаются, заявления делаются, а никаких ссылок. Потом далее, смотрите, вот Мария Монтессори умирает в 1952 году. Статья выходит в 2008 году. В Индию она попадает в 1938 год. Между написанием статьи о смерти Марии Монтессори 70 лет. То есть сказать, что автор лично знал, и она ему подпольно, именно ему сказал, вы знаете, я подпольный мистик, я живу в этой проклятой Европе, где не понимают все глубины, но вот здесь в Индии вы единственные, и больше никто на сегодняшнем свете не будет знать. Либо этот автор очень долго живет.
Потому что общается.
Да, может он телепатически с ней общается, как они все, каналы организуют. Ну, в общем, еще раз говорю, никаких фактов. Мистицизм, если кто-то кого-то в чем-то обвиняет, то мистики – это известные личности. Возьмите их тексты, почитайте, сравните с текстами Марии Монтессори, того же Штайнера, например, который вальдорфскую педагогику. И вы увидите, это небо и земля. Это просто совершенно разные личности. Они писали, опираясь на разные источники, и они совершенно по-разному относились и к педагогической системе, и к духовной системе. Так что обвинять ее в эзотеризме, как минимум, ну, мне кажется, наивно. Ну, а зачем вообще они это делают? Мое личное мнение, что это просто пиар-акция. Вот есть знаменитая личность. Ну, почему бы ее не сделать теософом? Вот, например, последователи Рерихов, Агни-йоги, и сами Рерихи, они, например, немного сумнящие заявили, что, например, преподобный Сергий Радонежский – это перевоплощение Махатмы Мория. Идите, проверьте. А, например, святой праведный Ян Кронштадтский благословил Николая Рериха на создание Агни-йоги, хотя он умер, там, больше 10 лет прошло до того, как он вообще начал писать. А на момент получения благословения он занимался археологией. Понимаете, как-то заявить-то все, что угодно можно, мертвые молчат. Конечно, громкое имя. Теософы просто активно пиарятся. Никаких, естественно, аргументов не доказываю, потому что все аргументы, что они приводят, ну, простите, ну приехала, да. А если бы войны не было, может, и не приехала бы. Кто знает, как бы сложилась дальше жизнь. К тому же, еще раз говорю, ну провела она там 3 месяца, а остальные 7 лет фактически где она была? Она там не сидела в этом танцовском обществе. Она выступала не только в Адьяре, а в очень разных, там, Пуни и так далее. И читала лекции там, где ей требовалось. Была возможность, вот была такая ситуация, она выступала там, где ее приглашали. И это нормальная логика. Она старалась популяризировать свою систему. Я думаю, на ее месте любой бы человек разумно поступил бы точно так же. Вне зависимости от отношения к теософии. Да, еще тут хочу обратить внимание. Все дело в том, что вот когда вы будете беседовать с критиками, это опять же уже мое личное мнение. Я вот полистал сайты, которые сейчас есть. Я пришел к выводу, что очень разные люди занимаются системой Монтессори. И знаете, есть такое понятие «испорченный телефон». Это когда кто-то пересказывает чью-то позицию. Так вот, я вполне допускаю, что сейчас реально могут какие-то эзотерики заниматься системой Монтессори. Я вполне это допускаю. И они там могут начать искать какие-то там... Так вот, когда критика должна осуществляться, критику и представление о предмете надо строить по первоисточникам. Если оценивается Мария Монтессори, надо по ее книгам, по ее жизни судить, а не по пересказам каких-то личностей, которые нашли в ее там текстах жизни какие-то вещи. Да, но это уже крайности, относящиеся к области психиатрии, а мы пока говорим немножко о вменяемых людях, а не которые уже там, как говорится, на тонкой связи с махатмами. Это отдельная история. Поэтому обязательно первоисточники, Марию Монтессори, как и любого другого человека, можно судить только по деятельности Марии Монтессори и по ее трудам, а не по мнению какого-либо человека о Марии Монтессори. Это нормально, разумно и, как мне лично кажется, правильно. Следующее обвинение в антропософии индуизме. Знаете, опять же, как человек, который немножко изучал индийскую философию, когда вот кого-то обвиняют, вот он был индуистом, у меня задается вопрос, а можно поподробнее? Потому что, вот, например, сейчас сказать, он был христианином. Вот христианин может быть православный христианин, а христианами себя называют свидетели Иеговы. Но вы согласны, немножко не совсем одно и то же, мягко выражаясь. Вот индуизм, это вот эти, это что, вот эти, которые Хари Кришна поют, индуизм? Или что это, которые вон там в позе лотоса сидят? Какие индуисты? Индуизм, это как сейчас христианство, это вот гигантское поле. Шиваиты поклоняются Шиве, кришнаиты поклоняются Вишну, вайшнавы. А есть, которые ни тому, ни другому не поклоняются, там вообще этих богов, знаете, по-моему, даже книжка была, 30, страна 33 миллионов богов. Богов очень много. В каждом храме свой бог. Выбирай, что тебе нравится. На все вкусы. И поэтому, если кого-то обвиняют, можно подробнее. Какой школе принадлежала, какую литературу считала священной, кто ее туда посвятил, скажем, кто был ее гуру, учителем. Вот информации ноль. Да, то есть, ну, да, вот она была в Индии, значит, она была индуисткой. Махатма Ганди вешал ей гирлянды. И... Брежнев и многие наши бывшие эти путешествовали по Индии, им тоже вешали, тоже индуист. Вот почему Советский Союз рухнул, оказывается. Я узнал, это карму они там такую заработали.
Но они были, да, мы хлебом соли с христианами.
Да, мы хлебом соли, вот они сразу автоматически христианами становятся. От того, что мы им хлеб соль дали. Ну, у них обряды такие, ну, хорошо. Вот. Знак уважения так оказывает. То есть как-то это не очень серьезно. Потом далее, антропософия. Ну, с антропософией вообще очень сложно. Ну, во-первых, как я уже сказал, нельзя обвинять человека одновременно, что она была теософом и антропософом, потому что одно исключает другое. Если человек обвиняет такое, значит, человек просто не знает предмета. Потому что теософы прямым текстом говорили, что Рудольф Штайнер, который создал антропософию и вальдорфскую педагогику, на самом деле они его считают представителем темных сил, сатанист. И поэтому нельзя быть одновременно и антропософом, и теософом. Если мы возьмем антропософию, то опять же и сравним, как мы уже сегодня говорили, берем учение и сравниваем. Вот во что верит там, во что верит здесь. Антропософия. Во-первых, священное писание, то есть Библия, не авторитет. Ее надо толковать в мистическом смысле. Что это такое? Вот как мне кажется, так и толкую. Вот увидел такой смысл? Вот так оно истина. Я мерила истины. Краткий тезис. Тайнер, как он сам заявлял, брал информацию из хроники Акаши. Что такое хроника Акаши? Якобы это некое энергетическое поле, существующее вокруг Земли, где записывается вся информация. И есть якобы люди, которые могут читать те записи, которые там находятся. Я как-то ради интереса даже статью на эту тему написал. Я сравнил по одним и тем же вопросам вот эти тексты. Есть такой миф, что якобы Иисус Христос путешествовал в Индии. Я просто взял вот этот миф и стал читать. У одного чтеца хроник Акаши и у другого. И вот оказалось, что либо с хрониками Акаши что-то не в порядке, потому что тексты разные, как-то несовместимы друг с другом, либо у чтецов проблемы с восприятием высшей информации. То есть чисто логически получается, что один и тот же источник дает взаимоисключающие утверждения. Не знаю, как вот... Ну, для эзотериков это нормально. У них вообще логика не в почете. Это ложный предмет. Первый принцип эзотеризма – отключи мозги. И, кстати, Штайнер именно в рамках этой системы действовал, потому что, например, науку он считал суеверием, а вот когда мозги отключаются, это такая сразу поток мощный духовных знаний приходит, что если вы, как говорится, в психушку не попадете, то гуру станете. Итак, богословски. Ничего общего. Например, у Штайнера было два Иисуса Христа. У нас один, как вы знаете. Один был, значит, об одном пишется в Евангелии от Луки, в другом от Евангелия от Тимофея. Более того, в одном из этих, в Соломоновом, Иисусе воплотился Зороастр, основатель зороастризма. Жил там какое-то время. А потом переселился в другого Иисуса Христа. А второй Иисус Христос был носителем тела Будды. Вот Будда через него проявлял себя. То есть, как вы видите, это очень интересно все. Христианство только это отношение не имеет. Вот вообще никакого. Поэтому чисто мировоззренческая, опять же, эта система совершенно чуждая. Пытаются критики проводить параллели между вальдорфской педагогикой и системой Марии Монтессори. Ну хорошо, раз пытаются, почему бы нам тоже не попытаться немножко провести параллели. Итак, смотрите. Рудольф Штайнер опирается своих взглядов на откровение чтения «Мистические переживания». Мария Монтессори открепирается на что? Научные знания. Совместимо? Нет. Рудольф Штайнер утверждает, что педагогическое развитие ребенка возможно при условии учителя-диктатора, которому ученик должен жестко подчиняться. Это как-то соединяется с системой Марии Монтессори? Прямо противоположное отношение. Вальдорфская педагогика развивает интуитивное начало. Вот в чем... Если обвинять систему Марии Монтессори, то, скорее всего, в том, что чересчур развивает интеллект. Но как раз вот этими мистическими началами как-то очень тяжело. Интуитивность, может быть, и плохо развивается. Может быть, она и развивается, я не знаю. Но она явно не на ней делала акцент. Это точно. Рудольф Штайнер отвергает науку. Вот что он пишет. «Все, что выдумали естествоиспытатели, все, что составляет сегодня общедоступное образование, гораздо более популярное, чем они сами полагают, в сущности суеверия, вера в призрачный мир». Это физика, биология, современная медицина. Вот Марию Монтессори можно обвинить, что она считала медицину призрачной наукой? Ну, наверное, нет. Видим, опять же, прямо противоположная система. Далее Штайнер говорил о том, что в ребенке нужно развивать эфирное тело. Вот кто-нибудь у вас в детях развивает астральные тела, эфирные тела? Или вы как-то с биополем не работаете?
Мы нет.
Вы не работаете. Вот, я и говорю. Мария Монтессори, надо судить по Марии Монтессори. А вот по некоторым, а не по некоторым, которые там что-то развивают. Большой вопрос.
Есть такие центры, которые тоже это как бы в себе развивают. И человек, приходя в тот центр, потом приходит в другой.
Потом далее, смотрите, как вы считаете? Мария Монтессори считала, что вот нормальному человеку разум нужен или нет? Ну, наверное, нужен. Пригодится. Пусть будет. А вот что писал Штайнер. Ведущие и руководящие круги современности больше не могут полагаться на мозг, пришедший в упадок. Они должны подняться к постижению того, что уже не нуждаются в мозге, что нуждаются в эфирном теле. Ибо мысли, которые должны быть постигнуты в антропософски ориентированной духовной науке, не нуждаются в мозге. Как у вашей...
Возвращаемся к лимбической системе.
Поэтому, как мы видим, даже чисто и по методологически, и по источникам, это вообще несовместимые вещи. Вальдорфская педагогика никак не совместима с системой Марии Монтессори. Это просто разные системы. Дальше уже можно спорить, какая из них лучше, какая хуже, но то, что они явно несовместимы, это просто видно невооруженным взглядом. Дальше интересные факты. Система антропософии, вальдорфская педагогика православной церковью была осуждена. То есть было сказано, что любой человек, который занимается этой системой, автоматически перестает быть христианином и исторгает себя из церкви. Опять же, про систему Марии Монтессори такого нет. Абсолютно нет. Более того, Вы знаете, что система Марии Монтессори, она была признана, и она сейчас признана в современном мире. Более того, ее несколько раз выдвигали на Нобелевскую премию. Со Штайнером что-то такого не было, замечено. Если мы возьмем даже официальное отношение к этой системе, вы знаете, что на Западе сейчас, в некоторых странах, насколько я знаю, вот в США, например, систему даже в рамках государственного образования принимают. Система вальдорфской педагогики ни в одной стране мира на государственном уровне не признается. То есть, например, в той же Германии, где эта система была создана, существуют сады там, но все дело в том, что это частная инициатива. Это инициатива вот родителей, которые стали носителями этой идеологии, и государство не принимает и не оплачивает эту систему. С Монтессори не совсем это так.
Ну да, та же Германия, Вальдорфская, они уже частично оплачивают государство.
Да, то есть, Вальдорфскую не оплачивают.
Это, да, то есть... А как же вот то, что у нас в России есть?
А это уже, простите, у нас в России есть. А вот там этого нету. У нас в России много чего есть. У нас было время, когда экстрасенсы нашего Министерства обороны консультировали. Астрологически пытались предсказать, что у нас там ожидает. Как потом выступал министр... Шойгу выступал. Ну, сейчас, в принципе, он и есть министр обороны. Он писал о том, что, например, астрологи, когда пытались там что-то предсказывать, степень их попадания была примерно такой же, как, знаете, орел и решка. Угадал, не угадал. Вот. Это, конечно, очень эффективно, но можно тогда и сэкономить деньги. Я тоже могу на зарплату сесть, буду монетку подкидывать. Так это или не так? Ну, так что с этим все вот так. Дальше. А да, вот еще хочу обратить ваше внимание, что было признание Марии Монтессори, как вы знаете, ЮНЕСКО в 1988 году. И было сказано о том, что Мария Монтессори – это выдающийся педагог, который оказал очень большое влияние на развитие мировой педагогической мысли. И ее фамилия была названа в составе четырех людей, которые оказали вот такое большое влияние. Это Антон Макаренко, это Джон Дьюи и это Георг Кершенштейнер. И четвертая – Мария Монтессори. Вот четыре педагога, которые оказали величайшее воздействие на всю мировую педагогическую мысль. Как видите, Штайнера здесь нет. Хотя вроде бы давно можно было разобраться, насколько глубока эта система или нет. Что тоже, опять же, показывает признание. То есть, как мы видим, с религиозными обвинениями не густо. Обосновать их фактически нечем. Голословные заявления. Никаких ссылок в текстах, которые вот это обвинение на какие-то работы Монтессори, я не нашел. То есть, все голословные заявления. Опять же, факты показывают, что все это можно опрокинуть. Ну и остальные обвинения, которые я нашел против Марии Монтессори, уже не религиозного характера. Первое обвинение в феминизме. Как мы можем с этим обвинением разобраться? Все дело в том, что чисто исторически феминизм, как течение, имел три волны. Первая волна была посвящена борьбе женщин за равные избирательные права с мужчинами. Это конец 19 века. Вторая волна касалась 60-х годов 20 века. Это в основном равенство полов, там зарплаты, чтобы одинаково платили. Ну, вот такие, социальные. И уже третья волна, на которой обычно делают акцент, это начало 90-х годов. Это как раз вот эти гей-парады, лесбиянки воинствующие, вот вся вот эта гадость, которая выползла. Вот скажите, какое отношение имеет Мария Монтессори к третьей волне, которая началась в 90-м году?
Никакого.
Абсолютно. Так а при чем тут тогда? Что плохого в том, что Мария Монтессори хотела, чтобы за одинаковую работу женщинам платили одинаково? Это преступление?
Ну, чтобы женщины получали высшее образование.
Да, чтобы они получали высшее образование. Что преступного? Поэтому если уж ее обвиняют в феминизме, ну давайте тогда вернемся к началу 20 века. Женщина должна сидеть дома, высшее образование не получает, одинаковую зарплату, да вы что? Никогда. Избирательные права женщин вообще на избирательные участки не пускать. Вот критики, они непоследовательные. Сказал А, скажи Б. Если ты обвиняешь, то давай возьмем то, против чего Мария Монтессори боролась, и скажем, что это хорошо. Но они этого не говорят. Подтасовка, манипуляция происходит. Они берут вот это 90-е годы, к которым Мария Монтессори отношения ну никак не может иметь. Простите, она давно уже померла. Она и не знала, что вот это все будет. Она-то не за это выступала. Нет у нее ничего такого. Она выступала за нормальные вещи, которые сейчас, в принципе, любой нормальный человек считает нормой. А ее обвиняют в феминизм, что вот-вот она за это. Она не за это. Это у вас проблема немножко с честностью и порядочностью, когда вы обвиняете в том, что она вот выступала за всю эту дрянь, которая сейчас активно популяризируется. Поэтому обвинение в феминизме... Ну, хорошо, если на первой волне и на второй так вот еще не остановиться, да, пожалуйста, да, ладно. Да. Вот это третье, Это некорректно, неправильное обвинение. Следующее обвинение, она сотрудничала с фашистами.
Они закрыли сами.
Ну, знаете, тогда у меня автоматически возникает вопрос, что-то она плохо сотрудничала.
Что это она в Индию-то побежала?
Да, что ж она сбежала-то из фашистской-то? Почему нацисты запретили ее школы в Германии? Вот это какое-то очень неэффективное. Ну, понимаете, ну это реально, это в этом обвиняют. Ну, знаете, тогда можно обвинить кого угодно в чем угодно. Например, православная церковь активно сотрудничала с большевистской властью. А, например, Германия православную церковь обвиняет в том, что она сотрудничала с нацистами тоже. Просто есть факты. Вот меняется политический режим, но есть институт религиозный. Он должен как-то существовать. Отсюда вот и происходит то, что происходит. А не сотрудничать-то как? Чтобы тебя расстреляли, уничтожили? Как? Вот, например, сейчас изменится власть. Я не знаю, придет какой-нибудь ненормальный там. И что нам делать? Всем эмигрировать?
Пиромания,
на Красную Площадь. Да, во славу, я не знаю, кто там придет после Путина. Путин вряд ли это будет там. А какой-нибудь придет, который там начнет культ личности. Я вот мерила истины и полноты, светоч России, земли российской, принес вам тут демократию в высшей форме. Все может быть. Абсолютно. Никто не застрахован. Поэтому обвинять в том, что она сотрудничает с фашистами, как минимум, некорректно. И последнее обвинение, которое мне вообще кажется немножко хамским по своей сути. Обвинение в том, что она была безнравственной карьеристкой.
Чем?
Безнравственная карьеристка.
А, карьерист.
Как вы думаете, какой фрагмент ее биографии, как основной, они выдвинули?
Ребенок.
Правильно. Ее сын. Вы все знаете эту историю печальную достаточно, что... Джузеппе Монтесано не стал ее мужем. Как бы, ну, я не могу копаться в подробностях. Я читал, что якобы его мать возражала против этого брака. Но так или иначе, опять же, нужно в таких ситуациях смотреть что? Смотреть, в каких она была условиях. Она жила в Италии, консервативной стране, католической стране, в которой были определенные нравы. Можно их оценить по-разному, плохо это, хорошо, но это факт. А факт заключался в том, что мало того, что она получила высшее образование, чуть ли не одна из первых, стала доктором, так она еще вот и тут нарушила. Но я думаю, что это очень сильно бы, если бы не полностью закрыло, но очень сильно испортило бы ей жизнь, если бы это стало причиной гласности и так далее. Поэтому, ну да, можно задаться вопросом, почему вот она не пошла по мученическому пути, не отказалась от карьеры, воспитывала бы сына. Но вы знаете, вот мое личное мнение, может быть, с ним не согласитесь. Я считаю, что в таких вопросах единственный судья – это ее сын. Вот как сын, от которого вот якобы она отреклась, к этому отнесся.
Он ее сопровождал.
Да, он вернулся.
Он...
До конца, после ее смерти, возглавлял вот эту ассоциацию Монте-Сори. И поэтому, знаете, когда вот недавно буквально я полемизировал с одним человеком, он сказал, вы знаете, как только я узнал вот эту историю с сыном, для меня она перестала существовать. Я этому человеку ответил, вы знаете, если бы вас звали Марио Монте-Сори, я бы вас послушал. А так как вы, простите, к нему отношения не имеете, а сын простил свою мать. И не надо вам лезть в их семейную личную жизнь. Это трагедия была для Марии. Я не думаю, что она особо радовалась, что ей приходится вот поступить так, как она поступила, отказаться и какое-то время жить вдалеке от своего сына. Я думаю, это была бы трагедия для любой нормальной женщины. И сейчас ее обвинять в этом, она скорее жертва системы, в которой она была. Но в любом случае мы не можем на основании вот таких обвинений обвинять ее в безнравственности и прочее, потому что она же в конце концов делала очень полезное дело. Это скорее жертва. Это цена, которую пришлось заплатить, пожертвовать за то, чем она занималась. Можно по-разному к этому относиться, но еще раз говорю, только ее сын имеет право и имел право давать моральную оценку своей матери. Я считаю, что мы сейчас не имеем никаких моральных прав обвинять эту женщину вот в этом, по крайней мере, так называемом грехе. Это уже ее совесть перед Богом, это не наш вопрос. Я считаю такой аргумент просто безнравственным, когда люди его приводят. Итак, что мы можем в завершение сказать? Прежде всего, все имеющиеся у нас факты показывают, что Мария Монте-Сори была христианкой. Второе, исследование всех аргументов против Марии Монте-Сори обвинений показывает, что они ни на чем не основаны, что никаких аргументов нет. Более того, очень часто критики выдвигают аргументы хамские по своей сути, да и... Скажем так, статьи пишут не очень, я бы сказал, корректно. И поэтому, собственно говоря, да, Марию Монте-Сори, несомненно, как педагогическую систему Марии Монте-Сори, критиковать можно и нужно. Потому что, простите, в науке критика не может не быть. Но Критика должна быть корректна с точки зрения формы, она должна быть корректна с точки зрения содержания, то есть обоснованная критика должна быть. И люди, которые эту критику делают, они должны, ну, как минимум, обладать достаточной, хотя бы чисто формальной квалификацией, чтобы этим заниматься. Если сапожник начнет печь пироги, я боюсь, что кроме него, а может, и он сам их есть не будет. Поэтому, опять же, вот я сразу сказал, что я не лезу в педагогическую систему, потому что считаю, что должны заниматься профессиональные педагоги, которые, ну, предмет знают. И поэтому я не даю оценки системы. Может быть, это замечательная система, может, в этой системе множество проблем. Пусть это решается. Может быть, ее надо как-то дополнить, развивать. Я не думаю, что сама Мария Монтессори, учитывая, что она была ученым, была бы против этого. Я думаю, что скорее да, если систему можно чем-то сделать лучше, вряд ли бы она от нее отказалась. Но любые попытки каких-то голословных обвинений, как Марии Монтессори, так кого-либо, кого-либо другого, я считаю некорректным. Ну а того, кто захочет как бы более глубоко, опять же, вот все вот эти аргументы прочитать, напомню, что есть моя статья «Религиозные взгляды Марии Монтессори». На данный момент, например, на нашем сайте stavroskryes.ru ее уже посмотрело 1000 человек. Я видел, что ее начали уже перепечатывать другие сайты. Ну, опять же, вот я профессионально занимаюсь религиозными вопросами уже почти 30 лет. Я познакомился с системой Монтессори, опять же, чисто книжным вариантом. Я не обладаю практическим опытом, нулевым, не скрываю. Я просмотрел ряд книг. Но я не нашел там ничего, чтобы лично меня, как профессионала вот, в деструктивных религиозных организациях, смутило бы. И вот мое мнение вот в этом вопросе, как эксперта, я не вижу, почему этим нельзя заниматься. Я не вижу никаких препон для того, чтобы православные христиане занимались этой системой. И поэтому я считаю, что то, что вы занимаетесь, никакого зла не несет, и плохого я в этом ничего не вижу. Есть у вас вопросы?
Ну, вопросов-то, собственно говоря, наверное, нету. Вот маленькую я буквально для себя, то, что я делала вывод, такая обратная связь. Значит, ну, поскольку мы не обладаем такими богословскими знаниями, да, то мы вот, что мы можем со своей, да, педагогической позиции говорить, если будут такие прецеденты, то есть я сделала два вывода. Первое, значит, есть обвинения, которые просто голословные,
да,
и которые не, ну, как бы нет подтверждения этого книгах Марии Монтессори, то есть мы говорим, если нам говорят, вот она готовство, мы говорим, скажите, где это написано.
Да, да.
Или покажите ссылки.
На я привел аргументы.
Да.
Мировоззрение должно проявляться в наследии. Где следы?
И второй момент, это ее, как бы, нужно рассматривать, ну, как бы, в ретроспективу, то есть в ее время, да, то есть есть какие-то...
В контексте времени.
Потому что у нас была такая история, что вот родители одни от нас ушли, потому что говорили, что мы тут читаем детям сказки, а Мария Монтессори была против, собственно говоря, вообще сказок. Но потом, опять изучая этот вопрос, я поняла, что те сказки, которые тогда, например, были в Италии, они были настолько страшными, там, ну, какими-то
жестокими.
Жестокими, да, что, наверное, она вот из-за этого не читала. А это как обвинение ей высказывают, то есть, что она была против сказок. Вот и так, в принципе, достаточно много таких вот моментов.
Которые... Вы знаете, вот мне кажется, что Мария Монтессори явно была бы против догматизма, плохому вот такому пониманию, как вот жесткое следование какой-то системе. Потому что любой творческий человек, он понимает, что система, она должна быть гибкой, она должна учитывать нюансы места, где человек находится, то есть местные культурные особенности, да, страна-то. Она должна учитывать ситуацию в научных разработках, но вряд ли кто-то будет возражать и говорить о том, что с момента жизни Марии Монтессори многое не открылось в педагогике, в медицине, в психологии. И система Монтессори, если она заморозится в рамках вот только наследия Монтессори, то есть по большому счету я воспринимаю так, вот есть направление, есть определенные тезисы, которые должны быть незыблемы. Ну, как я их вижу. Ну, например, свободное развитие ребенка. То есть отсутствие жесткого догматического учителя, который жестко там предписывает. То есть вот это как бы принципиально, если вы это отвергаете, вы как бы уже вне системы. Но если какие-то столбовые моменты сохраняются, вот вариативность, она должна присутствовать. Иначе ну, педагогика не будет развиваться. Так не может. Вы просто выродитесь очень быстро.
Конечно. Даже материалы уже другие. Уже
конечно, уже конечно.
По канонам того, как она это делается,
да.
Современный материал.
Наука развивается.
Сейчас ниточки мулинен, цветные,
да,
не наматывают.
делают.
Да, да.
Ну, у меня такой вопрос. Вот эти книги, которые она написала, да, и по которым вы исследовали, они до того, как они написаны, до того, как она уехала в Индию или после?
Вы знаете, я не проводил анализ по годам написания. Я просто все, что нашел в интернете, скачал и по диагонали просмотрел. По диагонали плюс по поисковик, потому что, понимаете, вот я вам сказал, что если человек носит какую-то идеологию, один из способов определения – это пробивание текста на определенные слова. Потому что, ну, не может человек, например, будучи православным, писать теологический текст, не используя определенную богословскую лексику. Не может педагог, так, например, не использовать слово «педагогика», например. Если человек является носителем определенной идеологии, а там есть знаковые слова, ну, для теософов это, например, Блаватская, письма Махатам, Махатмы, например. И вот пробиваем и смотрим, упоминания есть, ссылки есть.
Я к тому, что, может быть, там она уехала, научилась, и после этого написала еще у нас непереведенные книги на русский язык, да, про то, что про теософскую.
Вы знаете, я как гипотезу ответную мысль выскажу. Вы знаете, я думаю, что, может быть, действительно на русский язык, я знаю, что на русский язык переведено далеко не все, но я думаю, что на английский точно переведено все. И я думаю, что католическая церковь, если бы это было, давно бы это заприметила. Потому что что-что, ладно, русская православная церковь за рубежом не так уже давно там находится, хотя есть и в Америке, и в Англии, тот же Антоний Сурожский, например. То есть есть православные, которые по-английски тоже читают. Я думаю, давно бы это дело засекли. И поэтому апелляция к тому, что, может, она поехала в Индию, там чего-то такого набралось, ну, хорошо, она, может быть, набралась там, но 52-й год, а сейчас какой? Неужели вот западные христиане за столько лет это не засекли? Ну, как-то, мне кажется, это немножко натянутый аргумент. Я бы думал, католики не стали бы тогда гильдию Монтессори создавать. Они достаточно жестко относятся к таким вещам.
Но потом все равно, те, кто говорят, что антропов, они ссылок не приводят.
Да, они не ссылаются. Хорошо, пусть английский текст, но вы дайте ссылку на английский текст, потому что вот в этой статье, там не на, это же статья-то англоязычный оригинал. Почему они-то ссылок не дают на английский текст? Что? Проблемы какие-то. Вы поймите, что когда у тебя есть четкая ссылка, ты можешь цитату, это же насколько повышает?
Да, сразу же.
Автоматически. Конечно. Что вы тут говорите? Да тут Монтессори писала, вот, и цитата. И все, крыть нечем. Но этого же нет. Ну так поэтому мне кажется, что даже если переведут все на русский язык, а рано или поздно это произойдет, я думаю, это вопрос времени, я думаю, что не изменится ситуация.
Вопрос еще такой, действительно, в нашем российском, как говорится, сообществе, да, так же, как вальдорфская система признана на государственном уровне, да, и в России есть много Монтессори школ, садиков, да, которые, ну, не только с христианской, да, с эзотерической точки зрения, да.
Из-за этого,
в общем, идет неправильное зачастую, то есть к нам приходят люди, вот,
из других центров.
Да, из других центров, да.
Если доходит, там
нам вообще уходит. То есть возможно ли тогда, то есть как тут действовать, да? То есть это должно у сообщества быть такой запрос или что?
Какие-то тут четкие грани на самом деле. То есть если ты Монтессори центр, то никакой эзотерики ты себе позволить.
Да, не должны быть вообще эти четкие грани вопрос.
Здесь мы должны различать. Как бы вот в наших реалиях, по-моему, мне кажется, может быть все что угодно. Может быть, там Мария Монтессори, детские сады уже сатанинские появятся. Вполне все может быть. Но мы же просто в таком обществе, в котором вот ничего не определилось еще. А я лично считаю так, что вот есть Мария Монтессори, будем возвращаться к первоисточникам. То есть вот вы считаете, что вы следуете за Марией Монтессори, нет вопросов. Читайте. Вот возьмите книгу и прочитайте. Вот Мария Монтессори этому не учила. И поэтому четко нужно сказать, что да, вот есть педагогика Марии Монтессори, и есть, ее прямым текстом написано, что церковь – это высшая ступень, завершающая ступень развития ее системы. И там нигде не написано, что надо учителей за дьяра заказывать, что там еще что-то. Вот это факт. А вот все, что касается эзотерики, это уже личная инициатива отдельных людей. И поэтому ваша позиция, как людей, настроенных христиански, она намного сильнее. Потому что вы позицию Марии Монтессори по этому вопросу можете предъявить, а они нет.
Это уже тогда запрос к Монтессори сообществу, какой-то, не знаю, аккредитации и так далее. Да?
А что, это уже, например, ваша внутренняя организация.
Да, что если ты там не следуешь, да,
в этом вопросе, да?
То, что да, то ты просто не получаешь...
Либо докажи обратное.
Либо это да.
Да, потому что вот есть как бы, ну я не знаю, как назвать, мать-основательница, если можно так использовать. Да, и у нее были четкие, вот есть вопросы, которые могут быть как-то там неоднозначны, но по этому вопросу она очень четкую позицию заявила. И это ее позиция. И поэтому люди, которые эту позицию не принимают, то есть они четко должны сказать, что мы вот это берем, вот это не берем.
С элементами Монтессори.
Да, ну хорошо, вы там, не знаю, создали детский сад, как вы сказали, с элементами Монтессори, но во всей полноте систему Монтессори вы не принимаете. Но это факт будет.
Это будет честно.
Это будет честно, и вам будет чем свою позицию аргументировать. А они, в принципе, что могут сказать? Вот статьи привести из журналов таких,
ну, да,
без ссылок. Поэтому еще раз говорю, давайте факты, давайте вот в православии есть такой термин «вперед к отцам». Вот давайте здесь, не знаю, как переформулировать, «вперед к матери» или как. «Вперед к Марии Монтессори». Потому что, еще раз говорю, есть вопросы, которые могут меняться, ну, я не знаю, там, например, вот оборудование, которое вы используете, какие-то там учебные принадлежности, они могут развиваться. И... А есть вот фундаментальные моменты, как я уже сказал, там отношение к ученику, и в том числе религиозный вопрос. Потому что, еще раз говорю, религиозный вопрос – это принципиальный вопрос. Почему? Потому что не все равно, во что человек верит. Потому что религиозная система дает определенную систему ценностей, которая определяет жизнь человека. И эта система ценностей может быть очень сильно отличаться. Потому что, например, если система ценностей опирается на нравственные абсолюты, а это монотеистические религии, прежде всего христианство, естественно, то любые пантеистические вот эти заигрывания с толерантностью без границ, это уже, знаете, из другой оперы. Буддийская притча. Когда к Серафиму Саровскому пришли бандиты, знаете? Пришли бандиты, потребовали денег, у него ничего нет, у него в руках был топор, он был очень здоровый человек, вначале, это к концу жизни он уже был, весь больной и прочее. Он бросил топор, его сильно избили, он там чуть не умер. Христианский подход. А теперь подход буддийский. Два буддийских монаха отправляются со Шри-Ланки в Индию. Собрать деньги на ступу. Ступа – это такое сооружение, это не как часовня, оно туда нельзя зайти. И там какой-то священный предмет хранится. И, значит, отправляются в Индию, собирают деньги, собрали деньги, сели на корабль и плывут. А матросы узнали, что при этих двух монахах большая сумма денег. И они решили их убить. Монахи были телепатами, естественно, ну как без этого. Они узнали, или, может, просто подслушали. Телепат интересней. Звучит. Восток же. Вот. А как-то просто услышали, это банальность. Вот, поэтому возьмем эзотерический вариант, они телепатически поняли. И значит, вот они поняли, что все, их собираются выкинуть с корабля. Ну, утонули, болтанка была, упали за борт. Деньги остались, они упали. Бывает. И вот значит, а вот дальше приводится логика размышлений этих монахов. Для нас очень интересная. Монахи рассуждают. Значит так, мы монахи, любой, кто причинит нам вред, а они верят в теорию перевоплощения, такую своеобразную, верят, что существует ад, он у них много слоев имеет, очень богато расписан, в отличие от нас, христиан. И значит, любой, кто повредит монаху, отправляется на очень много перевоплощений в самые страшные слои ада. Это страшное зло. Потом далее. Мы собрали деньги, ведь не для себя. Мы ступу построим. Ступа будет помогать духовному развитию Шри-Ланки. И поэтому, если деньги не дойдут, то, так сказать, принесется большое зло. А тот, кто это зло принесет, еще более глубокие слои ада. И они всех у матросов вырезали. Вот вы можете представить, Серафима Саровского, значит, к нему приходят деньги, он за топор, одна голова, размахнись рука и так далее. Логика. Система мировоззрения определяет логику поступка. Другой пример. Чисто уже эзотерика. Второй президент теософического общества о законе кармы. Реинкарнация. Ну, вы, наверное, знаете историю. Вы знаете, что не всегда европейцы жили богато. У них там были свои люмпен-районы. И вот в одной из книг Анни Безен, второго президента теософического общества, я читаю. Вот живут вот эти люди, люмпины, вот в этих районах, живут ужасно, там, что там, грязь, проституция, убийство, пьянство, алкоголь, очень... Они там такую себе плохую карму зарабатывают. Так вот, чтобы они эту плохую карму не зарабатывали, им надо помочь. Вырезать их всех.
А вот так.
Ну, чего, там плохую карму зарабатывают, давайте его убьем. Он плохую карму не будет больше зарабатывать. Перевоплотится, и у него начальная позиция будет более хорошая. А, например, там еще один деятель был, англичанин тоже. И, значит, началась война Первая мировая с немцами, и он заявлял так, что, знаете, немцы, у них такая ужасная у немцев карма, вот была бы какая-то мощная бомба, бросили бы, чтобы они все один сразу, и все, они потом перевоплотятся, у них карма лучше будет, и живут заодно, так как мучительно. Вот можно это в рамках христианства? Давайте мы атомную бомбу сбросим на Америку или, на, не знаю, там, на Европу. У них такая карма сразу будет чистая. Очистим их таким методом. Вот в рамках эзотерического мышления, это нормально. Понимаете, я вам процитировал лидеров теософического общества. Анни Безум, второй президент теософического общества, сразу была после Блаватской.
А вот такой вопрос еще. А если духовное развитие как вершина системы Монтессори, как вы думаете, с вашей точки, личной точки зрения, как она может быть представлена у нас вот в школе, там, в садике, духовное развитие?
Вы знаете, здесь, на самом деле, вопрос несложный, а очень легкий. Вот вторая часть книги. Как раз этому посвящен ответ. Где она пишет, как это надо в детстве сделать в ее. Прочитайте книжку. Тут написано, как это надо делать. Поэтому вопрос лично для меня очень простой.
А уже сделать?
А это уже не от меня, это вы. Вы решаете, что вы будете делать, что вы не будете делать. Она пишет, что маленькие облачения делаются, что периодически священник приходит там, что должны быть специальные пособия для этого дела. Она описывает эти пособия. Тут даже фотографии есть, можете посмотреть в досуге. Православие, на самом... понимаете, вот что хорошо православной церкви, что у нас в этом плане с католиками по форме обучения, если брать систему Монтессори, противоречий-то не будет. У нас здесь примерно... У нас есть отдельные нюансы, которые будут другие. На самом деле, саму методологию на православие она ляжет просто нормально. Просто будет обращение православное, ну, будет православный священник, ну, там отличия будут на таком высоком уровне, что это не детский вопрос просто. Абсолютно не детский. Это даже не каждому богослову вопрос. А то, что вы сможете, поверьте, у нас противоречит там. Нравственная система у нас едина абсолютно, а вы не будете мистики касаться. В основном будете нравственность и навык приучать мировоззренческий давать. А это мы не отличаемся.